Глава первая. Эпиграф. Ибо на нас, чародеях, лежит ответственность за судьбы мира. Анджей Сапковский. Лондра всегда отличалась мерзким климатом. Зарубежные гости этого славного королевства часто и дружно кляли паскудную лондрийскую погоду, в целом и все ее проявления в отдельности. Сейчас, в начале лета, там было холодно и, как обычно, сыро. Более того, шел дождь. Стекла, мерно звеневшие под ровной дробью ливня, гулко вздрагивали при каждом раскате грома. И даже сквозь тяжелые шторы было видно, как темное небо рассекают молнии. Словом, стояла обычная паскудная лондрийская погода. И в сравнении с ней комната, в которой горел камин и мягко светились магические шары, казалась особенно уютной. Вероятно, именно поэтому все собравшиеся дружно молчали, словно боясь спугнуть это тихое ощущение тепла и уюта. Хозяйка, изящная молодая женщина с идеально уложенной прической и в строгом черном платье, на котором отсутствовало даже такое скромное украшение, как белый воротничок, взглянула на часы и нарушила тишину. «Это просто неприлично, господа! Сколько мы еще должны ждать?» «Ну да», — весело хмыкнул разбитной четверть эльф, весьма легкомысленного вида, и цапнул со стола печенье. «Даже я уже добрался, а их все нет. Приятно сознавать, что я не самый безалаберный в этой компании, как вы всегда утверждаете». «Я уже смирилась с тем, что Силанти никогда не приходит вовремя», — продолжала дама, не обращая на шутника внимания. «Он вообще немного не от мира сего». Но за Истраном такого до сих пор не водилось.
«Вот именно!» Низким, чуть глуховатым голосом отозвался могучий седой кентавр. «Морриган, ты же знаешь, Истран — человек обязательный. И если он задерживается, то у него на то наверняка очень уважительная причина».
«А вдруг он вовсе не придет?» Прищурившись, предположил четверть эльф, между делом жонглируя тремя печеньями. «А если там в самом деле что-то нечисто, и он, скажем так, побоится разборок?»
«Думай, что говоришь, Ален!» Возмущенно тряхнул гривой кентавр. «Как ты мог предположить, что Истран на такое способен? Да он порядочнее тебя в дюжину раз!»
«И прекрати играть с едой!» Добавила Морриган тоном старой прожженной школьной училки.
«Разное бывает!» Ничуть не смутился Ален. Однако печенье подбрасывать перестал.
«Ты же знаешь, как он всегда трясется над своими воспитанниками. А тут такое горе. Мог и умом тронуться. А безумному магу, сами знаете, законы не писаны, ни человеческие, ни высшие. Чем не причина? А, Джоанна, ты-то чего молчишь?»
Уже знакомая нам матресса Джоанна отставила бокал и пожала плечами.
«Спор беспредметный и бесцельный. Толку от ваших гипотез. Придет коллега из стран, сами у него и спросите. Заодно проверите, в своем ли он уме и правду ли говорит. А строить предположения, не имея никаких фактов, занятие глупое и пустое. Тем более я не настолько хорошо с ним знакома. Херон обо всем знает лучше, почему бы ему не поделиться с нами своим мнением. Тем более, что на днях он встречал его величество».
«Видел», — согласился кентавр. «И могу вас заверить, что король совершенно доподлинно жив».
«Ты это на глаз определил?» — уточнила Морриган.
«Обижаешь. Я его как следует прощупал. Или ты считаешь, что раз я не балуюсь некромантией, пользуясь, как некоторые, своим служебным положением, так уже не в состоянии отличить живого человека от зомби?»
«Перестань так шутить!» — холодно оборвала его красавица. «А то молодежь может принять это за правду. Как насчет возможной подмены?»
«Не берусь утверждать точно, но мне кажется, это полная чушь. Я, конечно, не настолько хорошо знаю Шелара Третьего, чтобы сразу определить, не двойник ли он. Но сомневаюсь, что столь уникального господина вообще возможно кем-либо подменить. А что говорит по этому поводу твой король, Морриган? Они ведь знакомы с детства, и если бы что-то было не так, Элвис сразу бы заметил».
«Он тоже считает, что слухи эти полная чушь. Однако причину своих умозаключений прячет за вежливой улыбкой и не говорит обо всем даже мне. «Джоанна, а об этом и думать забудь!»
«А что я такого подумала?»
— вспыхнула матресса. «На твоей хищной физиономии ясно написано все, о чем ты подумала. Вот бы кого пошпанать. И не мечтай, сканировать королей тебе никто не позволит».
«На себя посмотри!»
— не осталась в долгу Джоанна. «Добродетельная ты наша!» Морриган демонстративно достала зеркальце, полюбовалась на себя и сообщила. «Мне нравится то, что я вижу. А тебе, детка, собственное отражение доставляет массу разочарования, потому ты и ехидничаешь. Тебе просто завидно, что ты в пятеро моложе меня, а выглядишь, как 40-летняя тетка».
«Дамы, дамы!» — рассмеялся Ален. «Вы равно прекрасны, и незачем ссориться из-за ерунды. Может, пока коллеги опаздывают, мы на полчасика уединимся? А Херон пока покараулит».
«Ахальник!» — возмущенно фыркнула Джоанна. Морриган, поджав губы, изрекла. «Чем за юбками бегать, лучше бы за своим королем присматривал. Вырастил позорище!»
«Ну вот!» — недовольно поморщился эльф. «Как только у вас кончаются аргументы, тут же начинается. Разве я виноват, что он таким получился? У каждого бывают ошибки, как и неудачные воспитанники. Вы Кендара вспомните, неугомонного агрессора, которого даже и стран не всегда мог удержать. А между прочим, если бы моего короля не долбали так за его нестандартную сексуальную ориентацию, он, может, и пил бы меньше».
«А если бы он вел себя подобающе и хотя бы соблюдал видимость приличия, его бы никто и не долбал. За такое, с позволения сказать, воспитание, вернее, отсутствие такового, тебя вообще следовало бы выгнать с треском, как павлину».
«Прям уж», — обиделся Ален. «Так уж и с треском. Никто бы и павлину не выгнал, если бы она не полезла в бутылку и не затеяла тогда драку. Вздрючили бы как следует и оставили, хотя и стервозная она была баба».
«Это потому, что тебе не давала?» — съязвила Джоанна. «И что, когда ее поменяли, на Силантия дела пошли лучше?»
«Лучше», — серьезно ответил Херон. «Павлина была никудышним воспитателем. Хотя, как маг, она была специалистом высочайшей квалификации, доверять детей капризной женщине с неуравновешенным характером нельзя. Я это говорил и раньше. Она меньше 100 лет провела при дворе Поморья. А взгляните на результаты. Своевольный вздорный Зиновий, сварливая и злобная Лисавета, безмолвный затворник Пафнутий, который прячется от жизни среди своих кошек».
«Перестань!» — беззаботно махнул рукой Ален. «Павлина, конечно, была та еще стерва, но все не так уж трагично. Зиновий хотя и вспыльчивый, но не злой. А если бы его батюшка не женился на Мистралике, то, может, он и получился бы поспокойнее. А Пафнутий очень даже славный парень. Не особо разговорчивый, но добрый и мудрый. Ну, о Лисавете я молчу. Таких вообще надо либо топить в младенчестве, либо выдавать замуж в 12, и желательно за варвара».
«Так ты со мной не согласен?»
«Нет, ты прав, только немного преувеличиваешь. У всех есть свои недостатки. У Павлины были свои, у Силантия свои. К ним просто надо относиться терпимее».
«Извини, но в таком деле, как воспитание правителей, некоторые недостатки воспитателя могут вылиться в катастрофу глобального масштаба. А Силантий, хотя он и забывает обо всем на свете, когда речь заходит о драконах, и имеет свойство в таких случаях пренебрегать своими обязанностями, он все же несравненно порядочнее, чем покойная павлина. И мальчики у него воспитываются, как подобает. В отличие от некоторых».
«Я и вижу», — усмехнулся Ален. «Принц Василий уже слегка свихнулся на драконах. Зато он не таскает в постель мальчишек и не пьет, как матрос», — оборвала его Морриган.
«Господа», — устало попросил Херон, — «давайте помолчим».
«А вот и опоздавшие», — обрадовался Ален, указывая на телепорт. «Как думаете, кто? Спорим, Силантий?»
«Проспорил», — недовольно бросил мэтр Истран, окидывая взором собравшихся. «Своей манерой спорить, о чем попало, ты напоминаешь мне нашего шута. И разгильдяй такой же. Прошу прощения, господа, за опоздание. Силантий прибудет минут через 10.
— Вы были вместе?
— уточнила хозяйка замка.
— Вы же знаете, что Силантий сосватал нам молодого дракона на постоянное проживание. Вот его обустройством мы и занимались. Сейчас коллега даст ему последнее наставление и придет.
Он обернулся персонально к хозяйке и с галантным поклоном поцеловал протянутую руку.
— Ах, Морриган, и как тебе удается быть всегда столь юной и прекрасной? Меня прямо зависть берет, честное слово. Скажи кому, что мы ровесники, никто и не поверит.
Странный комплимент, усмехнулась Морриган.
О, боги! Хлопнул себя по лбу и стран. Как же я одичал со своими мальчишками. Просто разучился разговаривать с дамами. Морриган, я всего лишь хотел сказать, что мы знакомы со студенческих времен.
«А давайте мы не будем ударяться в воспоминания 300-летней давности и займемся делом», — предложил Ален. «Мы для чего здесь собрались?» «У тебя что, свиданка накрывается?» — поддела его Джоанна. «Будет когда-либо порядок в этой комнате?» — устало вздохнула Морриган. «Стоит ли удивляться, что в мире такое творится? И стран, значит, вы с Силантием были вместе? И ты не напомнил, что вас ждут? Или сам забыл?»
«Что ты, милая Морриган, конечно, все помнил. Меня задержали независящие от меня обстоятельства. Если бы вы знали, господа, каких усилий стоило оторвать от этого дракона моего любопытного короля, которому срочно необходимо было задать бедняге 240 вопросов. А Силантию я, разумеется, напомнил, и он обещал через несколько минут быть».
«Что ж», — повела точеными плечиками Морриган, — «подождем еще. А пока, чтобы не терять время, не расскажешь ли ты, что за скандал произошел на прошлой неделе?»
«Какой именно?»
«В Поморье. Вроде какой-то твой ученик наделал там шуму».
«А, это просто досадная случайность», — махнул рукой Истран. «Парень неосторожно выпил больше, чем следовало, и впал в невменяемое состояние. К счастью, ничего серьезного он натворить не успел».
«Ничего серьезного?» – переспросила Джоанна. «Дорса вне себя от злости и землю роет, пытаясь найти нахала, который разнес его дом и склад, а также научил внучку непотребным словам. Ты присматривай за учеником, а то не ровен час найдет».
«У твоего Дорса руки коротки», – усмехнулся Истран. «Даже если ты ему любезно продашь эту информацию за кругленькую сумму, чего от тебя вполне можно ожидать. Пусть ищет на здоровье. Вряд ли у него получится до этого мальчика добраться. Но я бы на месте Дорса о другом беспокоился. Он нажил себе таких врагов, что не позавидуешь. А тебе, Джоанна, я посоветовал бы держать любимого внука подальше от этого господина».
«Я не устаю ему это повторять последние 10 лет», вздохнула Джоанна. «А под такими врагами подразумевается его величество Шелар III? Кстати, ты можешь доступно объяснить, зачем король Артана так вцепился в этого мистралийца?»
«Ну, раз ты задаешь мне такие вопросы, может быть, объяснишь, в свою очередь, почему в него так вцепился Дорс?»
«Предлагаю сделку», — сказала Джоанна. «Баш на баш, только наедине и по секрету. Вы можете отложить ваши личные торговые вопросы до более уместного времени?» Поджала губы Морриган. «Где же этот Силантий?» Как бы в ответ на сей риторический вопрос, в центре комнаты снова возник телепорт, и почтенный Силантий, рассыпаясь в извинениях, стал приветствовать коллег. «Давайте начнем, господа», — приступила к делу хозяйка, сев во главе стола. Опоздавшие заняли кресло рядом с Джоанной и ее неизменным бокалом. Кентавр поудобнее устроился на специальной кушетке. А непоседа Ален легко вспрыгнул на высокий табурет, вроде тех, которыми пользовались Мафей и товарищ Пассионарио. «Первым делом, — начала матресса Морриган, придворный мак Лондры, — мы хотели бы заслушать доклад нашего уважаемого коллеги из Артана о том, что же все-таки произошло неделю назад на свадьбе его короля, поскольку вокруг этого события в последнее время возникли нездоровые слухи.
«Значит, свежие сплетни успели дойти и до вас?» — усмехнулся Эстран.
«Не обижайся!» — обаятельно улыбнулся мэтр Аллен, придворный маг Галланта. «Но мы хотели бы удостовериться, что это действительно только разговоры. Согласись, как-то подозрительно странно все у вас там получилось. Вечером во всеуслышание было объявлено, что король умирает, а наутро он уже в полном здравии бегает по дворцу. Не верится, что ты ошибся в диагнозе, ведь ты лучший элементалист в мире, а пятая стихия вообще твоя специальность. Чтобы ты настолько неправильно оценил состояние пациента, извини, это не выдерживает никакой критики».
«А что, собственно, вы ожидаете от меня услышать?» — развел руками мэтр Истран, придворный маг Артана. «Вы все достаточно квалифицированные маги, чтобы самостоятельно проверить подобные слухи и убедиться в их необоснованности. Насколько я знаю, некоторые это уже сделали. Почему же я должен оправдываться сейчас, как нашкодивший ученик?»
«Не надо на меня коситься», — нахмурился почтенный Херон, придворный маг Эгины. «Я действительно кое-что проверил и убедился, что ни о какой некромантии речи нет. Я тебе верю. Просто мне, как и всем остальным коллегам, интересно, что же все-таки произошло на самом деле. В этой истории действительно много неясного и странного. Нам не хотелось бы думать, что ты скрываешь от коллег что бы то ни было».
«Несомненно», — поддакнула Морриган. «Мне это интересно в особенности. Как-то, знаешь ли, странно сознавать, что я, оказывается, не все знаю о ядах и противоядиях».
«Что ж, Морриган», — усмехнулся мэтр Истран, — «должен тебя огорчить. Действительно, не все. Как оказалось, в мире существует некое волшебное универсальное лекарство от всех ядов, в том числе и тех, от которых теоретически не существует противоядия. Честно признаться, я и сам об этом не знал».
«И что же это?»
«К сожалению, единственный экземпляр, так сказать, чудесного снадобья употребил его величество, и я не успел сделать анализ. Поймите меня правильно, когда речь идет о жизни и смерти, я не мог позволить себе сидеть в лаборатории».
«Но потом, после этого, — воскликнула Морриган, — должен же был остаться флакон или какая-то емкость, капли, крошки или что там было?»
«Увы, мне не удалось получить никаких остатков. Это был не флакон и не емкость, а нечто совершенно ни на что не похожее. Оно каким-то образом всасывается через кожу и исчезает».
«Откуда оно взялось?»
«Верный слуга его величества, который самоотверженно добыл это чудесное снадобье, никому не сказал, как раздобыл его. А в качестве награды за свой выдающийся поступок попросил, чтобы его никогда об этом не расспрашивали и даже имени его не разглашали».
«Какая скрытность!» — усмехнулась Джоанна, маг-консультант и родная бабушка президента Совета магнатов Галдианы. «Просто познакомь нас, и все вопросы будут исчерпаны».
«Ни в коем случае. Этот человек знает слишком много государственных тайн, а ты очень любишь их добывать и продавать».
«Как-то чересчур уж складно и безвыходно все у тебя получается», — нахмурилась Морриган. «Мне кажется, ты все-таки что-то темнишь».
«Я сказал вам все, что знал об этом, господа», — твердо заявил мэтр Истран. «И все, что я сказал, правда. Если вас не удовлетворило мое объяснение, и вы продолжаете питать недоверие к изложенным мною фактам, вам ничто не мешает самим проверить и убедиться, что мой король действительно жив, что он — это он, не двойник и не оживший мертвец. Кстати, не обязательно изыскивать благовидный предлог, чтобы с ним встретиться, и обследовать его тайком, как это сделал коллега Херон. Его величество совершенно добровольно позволит вам провести необходимые исследования, если вы попросите его об этом. Более того, он сам предложил, чтобы вы провели эту процедуру официально в присутствии ваших монархов. Только я тебя убедительно прошу, Аллен, проследи, чтобы твой король был трезв. Шеллар терпит его из последних сил, и когда-нибудь его терпение лопнет.
«Сколько можно?» — скорчил жалобную мину Ален. «Чуть что сразу я. Думаете, мне самому не надоело таскать домой спившегося монарха и выслушивать, что думает по этому поводу Ее Величество? Потерпите еще лет 10, больше он все равно не протянет».
«Давайте не будем отвлекаться», — прервал их Херон. «Итак, господа, как вы полагаете, следует ли нам устраивать официальную проверку Шелара? Мне кажется, это лишнее. Даже если там что-то не так, мы этого не выясним. Если бы это вообще можно было как-то обнаружить, нам бы не сделали такого щедрого предложения».
«В чем тогда подвох?» — с интересом повела глазами Джоанна. «Интересный вопрос», — улыбнулась Морриган. «Понятно, что слухи, появившиеся в последнее время, очень не нравятся его воскресшему величеству и его придворному магу. Ясно, что, затевая публичное расследование, они ожидают официального опровержения сплетен. Однако от исчерпывающих объяснений коллега все-таки уклоняется. Я согласна с Хероном, мы ничего не обнаружим, поскольку дело, очевидно, не в подмене или некромантии. Значит, возможен некий третий вариант, которого не учли, или до которого не додумались авторы слухов. Или просто не стали использовать, поскольку ничего порочащего в нем нет. Мне хотелось бы, дорогой Истран, задать тебе один вопрос, чтобы проверить, уйдешь ли ты опять от ответа, скажешь правду или откровенно солжешь».
«Я весь внимание», —
галантно раскланялся придворный маг Артана. «Твой король вообще смертен?»
Присутствующие зашевелились. Джоанна ахнула. Непосредственный Ален вслух присвистнул. «Поздравляю, Морриган», — покачал головой мэтр Истран. «Такой вариант даже мне не пришел в голову. Что ж, отвечу честно. По всем параметрам Шелар такой же смертный человек, как и все. Однако точно в смертности человека можно убедиться единственным способом. И этого, как ты знаешь, пока не случилось. Убедиться в его бессмертии также можно только одним способом. И вынужден тебя огорчить. Ничего подобного в день свадьбы не случилось, если ты на это намекала. Как мне не жаль вас разочаровывать, господа, я сказал вам правду. Его Величество действительно не умер и не воскрес, а был спасен при помощи некоего снадобья, о котором никто никогда не слышал. Я отказываюсь посвятить вас в подробности вовсе не потому, что мне есть что скрывать, а потому, что связан обещанием. Полагаю все же, что молчание – ничтожная плата, несоизмеримая с ценой, коей является человеческая жизнь. И с вашей стороны будет неуместно и безнравственно настаивать на том, чтобы я нарушил данное слово».
«Пожалуйста», – развела руками Морриган. «Как всегда выкрутился. Что ж, ты, конечно, прав. Убедиться в смертности человека можно только одним способом. А насчет бессмертия все же могут быть варианты. Я предлагаю, господа, все-таки провести официальную процедуру обследования и для проверки третьего варианта пригласить еще одного мага, который является признанным и единственным специалистом в этом вопросе».
«А что, такой специалист существует?» – заинтересовался Ален. «Существует», – улыбнулся Херон. «Только его надо сначала найти, а это, должен сказать, не так-то легко». «Отыщем», — кивнул мэтр Истран, — «если вам так хочется. Только я бы не возлагал на это особых надежд. Насколько мне известно, он даже о собственном бессмертии знает не так уж много».
«А ты спрашивал?» — повела бровью Морриган.
«Я? Нет. Но наши мистралийские коллеги интересовались. Об этом мне говорили и мэтр Хавьер, и мэтр Максимилиана».
Все, как по команде, притихли и невольно устремили взоры к седьмому креслу, пустовавшему уже 20 лет с тех самых пор, как во время первого переворота был убит мэтр Хавьер, старший придворный маг Мистралии.
«У вас есть еще вопросы или перейдем к следующей теме?»
После некоторой паузы подал голос мэтр Истран. Вопросов не последовало. Единогласно решив согласовать время и место процедуры позже, когда удастся отыскать неуловимого казака, Почтенные мэтры перешли к следующему пункту. «Теперь», — сказала Морриган, обращаясь к придворному магу Галанта, «пусть мэтр Аллен разъяснит, чего нам ожидать от очередного загула Ее Величества Агнессы».
«А чего тут не ясно?» — искренне удивился Аллен. «Того же, что и обычно. Родит еще одного. Может, на этот раз повезет и будет мальчик. По всем признакам вроде мальчик, но точно судить пока рано. И не смотрите на меня так. На сей раз я совершенно ни при чем».
«Это нас несказанно радует», — язвительно заметила Морриган. «Но хотелось бы знать, кто в таком случае при чем?»
«По подсчетам Ее Величества, некий артанский рыцарь, с которым она танцевала на балу в праздник весеннего равноденствия». «От танцев детей не бывает», — ворчливо заметил Херон. «Неужели Ее Величество после танца даже не изволило поинтересоваться, как этого шустрого кавалера зовут?»
«Разумеется, они были представлены, но она через пару дней забыла его имя. А это настолько важно? Если вас интересует родословное, пусть коллега из стран расскажет. Он лучше знает».
«Родословная», — вздохнул Истран. «Что тебе сказать, Аллен? Развлеклась твоя королева на славу. Сомнительные родословные ее дочерей меркнут перед этим последним приключением».
«Почему это сомнительные?» — обиделся Аллен.
«Ничего сомнительного. Отец Люсиль — граф де Шамбор. Жанна, сами знаете. А малышка Жасмина — дочь эгинского посла.
Или это моя родословная тебе кажется сомнительной? На себя посмотри». «Аллен!» — раздраженно перебила его Морриган. «Поверь мне, то, что ты потомок Айлана, твое единственное достоинство. Все остальное — сплошные недостатки. Более того, даже это единственное достоинство не является твоей личной заслугой».
«Господа», — возвал Херон, — «не отвлекайтесь. Так что не так с этим загадочным кавалером из стран?»
«Все в порядке», — развел руками маг Артана. «За исключением родословной, которая вообще отсутствует как таковая. Все, что известно о происхождении кавалера Лавриса, место его рождения и род занятий матери. Сей доблестный рыцарь появился на свет в захолустном городишке одной из западных провинций, где его покойная матушка трудилась при почтовой станции, оказывая интимные услуги проезжающим. Дворянство Лаврис получил 7 лет назад за личную доблесть и выдающиеся заслуги перед короной. У нас, знаете ли, есть традиция, в корпус паладинов принимаются независимо от происхождения, а исключительно из-за боевых качеств и, опять же, заслуг. При этом дворянство жалуется всем, кто до тех пор принадлежал к другим сословиям. Вот и вся родословная. В утешение могу добавить, что кавалер Лаврис абсолютно здоров, как физически, так и умственно. И можно надеяться, следующий король Галанта будет, наконец, без отклонений.
«Учитывая, что в нем нет и не будет ни капли королевской крови, то это само собой разумеется», — усмехнулась Морриган. «Все-таки какие вензеля иногда выписывает судьба? Знал бы этот будущий король, что на самом деле он внук артанской станционной шлюхи». «Как смешно!» — раздраженно отозвался Аллен. «За своими гномами присматривай». «Кстати, и стран». Проигнорировав последнее замечание, обратилась к коллеге Морриган. «Как с этим обстоит дело у тебя?»
«С чем? С судьбой, шлюхами или гномами?»
«Не валяй дурака. С наследственностью. Вот твой король, хвала богам, наконец женился. Скоро у него, смею надеяться, появятся дети. И мне как-то даже боязно предполагать, что они могут унаследовать по отцовской линии».
«Как что?» Невинно приподнял брови мэтр Истран. «Гномьи гены ландрийских королей».
«Так ее!» — тихонько хихикнул Аллен. «Я серьезно!» — обиженно поджала губы Морриган. «Между прочим, ничего плохого, кроме внешности, в гномьих генах моих королей до сих пор не наблюдалось. Да и внешность тоже вопрос спорный. Все зависит от традиций и вкуса».
«Может быть», — улыбнулся мэтр Истран. «Будем считать, что Хакс был парень по-своему симпатичный.
А у королевы Мэри Клэр, наверное, был своеобразный вкус.
Опять ты хихикаешь. А вопрос очень даже не праздный. Ты можешь хотя бы примерно прогнозировать, что за наследник получится у твоего короля? Еще один маленький Шелар, который только к 15 годам научится улыбаться? Или кто-то еще похлеще?
Я не могу точно сказать, что конкретно получится, — пожал плечами мэтр Истран. Но следующее поколение должно быть без отклонений. Проклятие, висевшее над династией, утратило силу, и это, между прочим, полностью заслуга его величества. Именно он, тот самый Шелар, которого вы все так опасались, от которого вечно ожидали какого-то зла, вплоть до того, что подозревали в убийстве своей семьи. Не опускай глаза, Ален, ты имел наглость заявлять это прямым текстом. Так вот, именно он, его мужество, его ум и его преданная любовь смогли снять проклятие и дать надежду, что отныне в королевской семье Артана снова будут рождаться нормальные здоровые дети. Помнится, кто-то мне не верил, что из Шелара вообще получится что-то путное.
«Да что вы по любому поводу на меня коситесь?» — надулся Ален. «Это не я, это Павлина вечно с тобой спорила».
«Ты ее поддерживал», — напомнил мэтр Истран.
«Ее все поддерживали. Никто не верил, что из этого оловянного солдатика с каменным сердцем и ледяными глазами вырастет нормальный человек. Морриган вообще предлагала его убить».
«Не заводись», — осадил его Херон, видя, что Морриган уже близка к тому, чтобы попортить коллеге прическу. Алену просто обидно, что он был неправ, и завидно, что Истран сумел все-таки научить человека, лишенного чувств от рождения, самоотверженно и преданно любить. А он не способен даже отучить своего короля от пьянства.
«Опять!» — взвыл обиженный воспитатель. «Да сколько же можно по любому поводу тыкать меня носом в это недоразумение? Между прочим, его величество в последнее время стал пить намного меньше». «Только не пытайся приписать это достижение себе», — язвительно одернула его Морриган. «Кстати, Истран, не прояснишь ли нам, чья это заслуга на самом деле? Кто ухитрился перепугать этого бедного пьяницу настолько, что он теперь до судорог боится неких мертвых принцев и при напоминании о них готов даже отказаться от очередной рюмки? По описанию, этот господин подозрительно похож на твоего загадочного ученика, который учинил дебош в Белокамне и в Новом Капитолии. Может, объяснишь нам, кто этот загадочный ученик? Или опять изящно уйдешь от ответа?»
«Действительно», — подал голос Силантий, скромно молчавший до сих пор. «Мне тоже интересно, кто этот таинственный юноша, которого с первого взгляда узнали и Зиновий, и Пафнутий, причем предпочли сохранить свое открытие в тайне даже от меня».
«Чтобы скрыть что-то от тебя, и напрягаться особо не надо», — заметил Ален.
«Не всем же быть такими пронырами, как ты», — немедленно парировал придворный маг Поморья. А матресса Морриган тихо засмеялась.
«Вот значит как. Шелар и здесь оказался шустрее всех. Представляю, как расстроится Элвис, когда узнает». «Ты о чем?» — немедленно насторожилась Джоанна.
«А ты сама подумай», — улыбнулся Херон. «Сложи воедино несколько фактов. К примеру, рассказ перепуганного короля о мертвых принцах, который Ален нам тут приводил чуть ли не дословно, молодого мистрелийского мага, который откуда-то вдруг появился в учениках у Истрана, и то, что его знают члены королевской семьи Поморья».
«Ой, мать моя!» — хлопнул себя по лбу Ален. — «Как же я сразу не догадался! Но как? Истран, как вы с твоим хитроумным королем умудрились его отыскать? Это же сенсация!»
«Подумать только!» — покачал головой Силантий.
Матресса Джоанна вдруг как-то неуместно и без всякого видимого повода истерически расхохоталась. «Мы все рады, что и до тебя дошло», — с ехицей заметила Морриган. «Но зачем это так демонстрировать?» «Не в этом дело!» — простонала Джоанна, не в силах остановиться. «Это же... Ой, не могу! Нет, вот только представьте себе рожу Багги Дорса, когда он узнает!»
«А вот он...» — с нажимом на каждом слове произнес мэтр Истран.
Об этом узнавать не должен. Ни за какие деньги. Тебе ясно, Джоанна?
Полагаешь, она удержится? С сомнением поинтересовался Херон.
Куда она денется?
Жестко ответил коллега.
Если хорошо помнит, что случилось с павлиной.
Не надо меня запугивать,
утирая выступившие от хохота слезы, сказала Джоанна.
Если это так серьезно, то, разумеется, я ему не скажу. Да и невыгодно мне это. Но все-таки стран. Как вы его нашли?
А мы его и не искали,
пожал плечами придворный маг Артана. Он сам к нам пришел, по собственной воле. Пожелал поздравить Шелара с бракосочетанием и попросился ко мне в ученики. Так что Морриган нечему завидовать. Уж кто-кто, а Элвис в любом случае оказался бы предпоследним в списке его посещений. Ты сама должна помнить, что они не питали друг другу явной симпатии.
Ален, для которого, как и для других, было абсолютно ясно, кто оказался бы в этом списке последним, скорчил недовольную рожицу. Повертелся на стуле и вдруг весело хихикнул. «А знаете, господа, ведь при счастливом стечении обстоятельств у нас есть шанс снова заполнить пустующее кресло. И что забавно, это будет первый случай в истории, когда кресло в Совете Мага займет король».
«Молодой ты, Ален!» С сожалением посмотрел на него кентавр. «И плохо знаешь историю».
«А разве такое бывало?»
«О, чего только не бывало в этом мире. Хотя мысль сама по себе интересная. Как ты полагаешь, Морриган?»
«Молчу», — отчаянно замотала головой матресса. «Сглазить боюсь. Что будет, то и будет».
«Молчи, молчи», — поспешно поддержал ее мэтр Истран. «А то и в самом деле сглазишь. Кстати, давно хотел тебя спросить. Ты каждого мистралийского правителя лично ездишь поздравлять и желаешь им долгого и счастливого правления специально, чтобы сглазить?»
«Что, там хоть один порядочный попался?» — усмехнулась Морриган.
«Гандрелла ты тоже поздравляла?»
«А чем он лучше других? Жаль только, что мне ни разу не удалось увидеть их советника. Вот бы кого сглазить!»
«Давайте не будем о гадостях», — поморщился Херон. «Пусть лучше нам Истран расскажет о своем новом ученике. Что из него выросло, какой человек и маг». «Он хороший мальчик», — без колебаний заявил мэтр Истран. «Будет добрым и великодушным правителем».
«Где-то я уже это слышал», — лукаво усмехнулся Ален.
«И не раз», — согласился Херон. «А разве я хоть раз ошибся?» — улыбнулся придворный маг Артана и обвел взглядом присутствующих. «Разве мои мальчики хоть раз опровергли мои утверждения?»
«Ни в коем случае», — заверила его Морриган. «У тебя прекрасные воспитанники из стран, особенно последний. Но хотелось бы подробнее именно об этом. Или, может быть, нам стоит пригласить его и пообщаться с ним лично?»
«Полагаю, это будет преждевременно. Орландо очень милый и славный юноша, но ему свойственна некоторая несобранность и... Словом, у меня есть опасения, что он не сумеет сохранить тайну, в которую мы его посвятим. А как маг, он очень талантлив, но неопытен. С ним еще работать и работать».
«Очень подробно, ничего не скажешь», — хмыкнула Морриган. «Ладно, все равно от тебя ничего, кроме хороший мальчик, не добьешься. Проясни еще один маленький политический нюанс. Этот милый ребенок что-либо делает для того, чтобы вернуть себе корону?»
Мэтр Истран кивнул.
«Он имеет дело с какой-либо из мистралийских оппозиционных партий?»
Еще один кивок.
«Официально?»
«Инкогнито».
«Движение реставрации?»
«Ты поразительно догадлива», — расплылся в улыбке Истран.
«Это единственная партия, которая додумалась заявить, что принц с нами, но сохраняет инкогнито. Значит, они все же говорят правду. Кто бы мог подумать, что ж, будем знать на случай, если они обратятся к нашим королям за помощью. А теперь перейдем к следующему вопросу. Силантий, до меня дошли слухи, что твой король собирается женить младшего внука. На ком?»
«Да он сам еще толком не знает», — недовольно отозвался Силантий, которого оторвали от каких-то приятных размышлений. «Ему, как обычно, что-то взбредет в голову в последний момент». «А когда он думает передавать сыну власть?» — подал голос Херон. «Долго еще собирается на троне мантию протирать? Давно на заслуженный отдых пора, правнуков уже дождался, а с посохом все никак не расстанется. Пафнутию уже 40 лет, а он до сих пор наследный принц. Что там думает твой Зиновий? Не хватало, чтобы он дожил до старческого маразма, оставаясь на престоле. Ты этим вопросом вообще занимаешься, или у тебя только на драконов времени хватает?»
«Занимаюсь», — степенно отозвался Силантий. «Но как Зиновия убедить, что ему уже пора на покой? Он до сих пор считает, что еще не слишком стар, а Пафнутий не дорос до посоха. Хоть кол ему на голове тиши, упрямцу».
«С королями надо работать», — развел руками мэтр Истран. «Их надо воспитывать, постоянно и ежедневно. До того, как они начнут выживать из ума, а не после».
«Все свои упреки можешь адресовать Павлине», — нахмурился Силантий.
«Когда я стал старшим придворным магом и наставником, Зиновию было уже за 50.
И перевоспитать его не было никакой возможности. К тому же еще и от природы вздорный характер. Ты вспомни своего Кендара, как ты его всю жизнь за плащ ловил, чтобы не затеял какую-нибудь войну, и насколько часто тебе это удавалось. Тот же случай. Я поговорю с Зиновием, но ничего не обещаю. Он упрям, как 100 ослов.
«Все же поговори», — подвела итог Морриган. «А если что-то пойдет не так, и он в самом деле начнет вести себя неадекватно, немедленно сообщи. Все вместе как-то уладим ситуацию». «Ампула яда?» — ехидно заметил Ален. «За кого ты меня принимаешь? При помощи независимой медицинской экспертизы, которая признает его величество недееспособным, если тебе так уж интересно. Кстати, с твоим уже давно пора то же самое сделать, хотя его и отравить не велик грех. Если бы в Галланте женщины наследовали трон, или у Агнессы был бы хоть один сын, я бы уже давно настояла на устранении этого ничтожества. Но пока у него нет прямых наследников, такой шаг может привести к активной борьбе за власть и прочим беспорядкам. Только поэтому я до сих пор терплю твоего Луи.
Оставь моего короля в покое. Что плохого он кому сделал? Безобидный, тихий алкоголик. Пьет себе и никого не трогает. И, между прочим, своих любовников силком в спальню не таскает.
«Вернемся к делам», — напомнил Херон. «Не превращайте совещание в сведение мелких личных счетов. Так мы до завтра не управимся».
Вопросов действительно накопилось столько, что заседание затянулось чуть ли не до полуночи. Поэтому, когда обсуждение последней проблемы было завершено, господа маги заторопились по домам. Первым исчез Силантий, который под конец настолько отвлекся от темы разговора и погрузился в свои размышления, что на прощание вместо «до свидания» торопливо фыркнул что-то по драконье. Затем откланялся величавый Херон. Повеса Ален преувеличенно томно поцеловал руку хозяйки и, полушутя, поинтересовался, действительно ли она намерена выставить его из дому в такую погоду. Получив категорическое подтверждение, он, не смущаясь, перевел свой лукавый взор на Джоанну. Но тут ему не дали и рта раскрыть. Мэтр Истран с ехидной усмешкой заявил, что провожать даму он намерен сам, поскольку им необходимо обсудить кое-какие личные вопросы. И, подхватив Джоанну под локоток, исчез вместе с ней в облачке телепорта.
«Что ты так хмуришься?» — поинтересовался он, наблюдая, как мэтресса сбрасывает туфельки
и первым делом направляется к столику, на котором стояла бутылка.
«Неужели тебя так угнетает тот факт, что из всех нас одна ты не умеешь телепортироваться? Так это недостаток твоей школы, и ничего постыдного в этом нет. Школа высшего разума – очень узконаправленное учение и...»
«Да нет», – поморщилась волшебница, наливая себе коньяк. «Просто у Морриган есть гадская манера каждый раз ехидно прохаживаться насчет моего возраста, а я этого не люблю».
«Не обращай внимания», –
посоветовал старик, удобно располагаясь в кресле.
«Морриган в твоем возрасте сама выглядела точно так же, и ты напоминаешь ей не лучшие времена».
«А правду говорит Ален, что у вас с ней 300 лет назад была пылкая любовь?» – не удержавшись, спросила Джоанна. Ей давно было это интересно, но не выпадало удобного момента.
«Не 300, а 400. И не пылкая любовь, а легкий студенческий роман, перешедший в приятельские отношения. 300-летия назад она была совсем с другим человеком, что есть исторический факт. И ты бы должна об этом помнить. Поменьше слушай Алина, ему еще 200 нет. Откуда же ему знать, кто кого любил в те времена, когда он еще не родился? Ну что, поговорим о деле? Да я пойду проверю, что там делают мои мальчики».
«Минуточку!» – извиняющимся тоном попросила Джоанна и, приоткрыв дверь, окликнула прислугу в коридоре.
«Сию минуту, госпожа!» – донеслось оттуда. «Уже иду!»
«Да не нужен ты мне!» – прервала слугу матресса. «Скажи только, господин президент уже спит?»
«Никак нет, госпожа. Он у себя в кабинете. У него господин Дорс».
«Свободен!» – рыкнула Джоанна, захлопнула дверь и раздраженно топнула ножкой. «Что за несносный ребенок? Я же говорила ему, предупреждала. Нет, он опять что-то обсуждает с этим».
«Как бы тебе хотелось знать, что именно?» — улыбнулся мэтр Истран. «Но просканировать этих господ без их ведома ты не можешь, а идти на открытый конфликт не хочешь. Могу помочь. Разумеется, не бесплатно».
«От тебя ли я это слышу?» — изумилась Джоанна. — А как же бескорыстие и прочее благородство?
— Эй, милая, бескорыстие допустимо с Хероном или с Силантием, на самый худой конец с Морриган. А с тобой можно играть только по твоим правилам. Так что, если желаешь узнать, о чем сейчас беседует твой внук со своим коллегой, смирись с тем, что я это тоже послушаю.
— Хорошо, — согласилась матресса. «Тебе нужно зеркало? Пойдем в спальню».
«Ай-яй-яй!» – проворчал мэтр, выбираясь из кресла. «Падение нравов превосходит всякие пределы. Дама приглашает почтенного господина в свою опочивальню, немало этим не стесняясь».
«Положим, тебя можно приглашать», – засмеялась дама. «А вот с Алином я бы делать этого не стала. А касательно нравов... Уважаемый мэтр, давно ли ты стал таким щепетильным? Как-то не верится, что ты с детства отличался столь строгой нравственностью. Сразу почему-то возникает вопрос, как в таком случае появилась на свет Этель. Ее бабушку в капусте нашли? Или она из яйца вылупилась?»
«Ох, язва ты, Джоанна!» — поморщился мэтр. «Неудивительно, что вы с Этель нашли общий язык. А теперь прекрати ехидничать и смотри».
Большое зеркало затуманилось, затем просветлело, явив взором наблюдателей господина президента и почтенного магната за деловым разговором.
«И не пытайся меня уговаривать!» — восклицал господин Факстон, категорически отмахиваясь от собеседника. — Твои проблемы сам их и решай. Больше я в этих авантюрах не участвую. С меня хватило тех переговоров. Как я мог пойти на такой идиотизм? Ты меня подставил, как болвана!
— Постой, Зюс, ты что-то не то говоришь, — остановил поток возмущений господин Дорс. — Каким образом я тебя подставил? Что я такого особенного у тебя попросил?
— Сущую малость, — продолжал психовать президент. «Попытаться втолковать Шилару, что ты ему нужен, и, следовательно, вам невыгодно враждовать из-за всякой ерунды. Милая невинная просьба. Если учесть, что Шилар уехал почти на Луну и оставил вместо себя этого твердолобого кузена».
«И что здесь такого?»
«Да, конечно, ничего. Ты снарядил меня на переговоры, а сам, подлец, в тот же вечер устроил какой-то налет с погромом. Не делай круглые глаза, так я тебе и поверил. Пока я, как кретин, дожидался его высочества Элмара в королевской приемной со своими дипломатическими тонкостями, твои люди напали на какую-то девицу, разнесли чей-то дом и рассердили его высочество так, что он меня чуть не пришиб, едва заслышал твое имя».
«Зюз, уверяю тебя, я здесь...»
«Внучку свою уверяй, гнусный интриган. Знаешь, что я пережил из-за тебя?»
«Ну, не преувеличивай».
«Не преувеличивать? Ты видел когда-нибудь его необъятное высочество? Твоего кроша пополам перекусит, не глядя и не напрягаясь. Представь себе, этот громила входит и с порога начинает возверяться по поводу того, что я здесь делаю. Я, как идиот, начинаю ему о тебе, а он как стал орать, чего я только не услышал. И двуличный подлец, и грязный торгаш, и лицемерный бандит. Что ты улыбаешься, это все о тебе, между прочим. А я за что это все заработал? И ты еще спрашиваешь, почему я не хочу с тобой больше иметь никаких дел? Да чтоб я еще где-нибудь за тебя заступался?
Что тебя так смущает? Можно подумать, ты сам кристально честен, — обиделся господин Дорс.
Пойми одну простую вещь, Багги, — негромко и жестко произнес президент, перестав суетиться. Каждый из нас ведет свои дела так, как считает нужным. Все мы не святые. Это принципиально невозможно в бизнесе. Но при этом важно держать все неприятные моменты в тени и соблюдать определенную внешнюю благопристойность. Пока это есть, ты почтенный магнат, член правительства и уважаемый человек. Но как только твои неблаговидные делишки становятся достоянием общественности, ты уже никто. Это в лучшем случае. А в худшем – то, что сказал о тебе принц-бастард Элмар. И тогда от тебя отворачивается высшее общество, деловые партнеры срочно обрывают с тобой всякие взаимоотношения, верные подчиненные разбегаются, как тараканы, а твое состояние почти полностью уходит на адвокатов, чтобы хотя бы избежать тюрьмы. Так вот, ты попал, Багги. Ты пропоролся так, что о твоей афере с мистралийцами, а также о налетах и погромах, в считанные дни будет знать весь континент. Совет магнатов поспешит очистить свои ряды от столь сомнительных членов, способных повредить их репутации и авторитету на международной арене. Для этого даже доказательства не требуется. Достаточно одного сомнения или подозрения. Даже если бы и можно было как-то опровергнуть заявление о твоей нечистоплотности в бизнесе, этим никто не станет заниматься, кроме тебя самого. В таких вещах каждый сам за себя. И я тоже не намерен стоять рядом с тобой, когда на тебя польется дерьмо. Мне уже за это досталось. Говорю тебе сразу, на меня больше не надейся. Ни в делах с советом, ни тем более с Шиларом. Завтра я изыму свою долю капитала из наших совместных предприятий по добыче и обогащению руды. Если ты не в состоянии выдать мою долю деньгами, пришлю к тебе своего бухгалтера, сделайте ревизию и поделите основные средства. Я ухожу в сторону. Мне обидно и унизительно осознавать, что я оказался в этой ситуации глупее и нерасторопнее твоего палача, который сбежал первым. Могу поспорить, следующим побежит Ганзи.
— Не торопись, — напряженно произнес господин Дорс, все выслушав. — Ты опять преувеличиваешь. Ничего мне твой Шилар не сделает. А если в зарубежных газетах кто-то что-то и заявит, на это никто не обратит внимания. Там постоянно вопят, что галдианские купцы ведут свои дела нечестно. К этому уже все привыкли. Тем более эти заявления будут выглядеть просто смешно. Налеты, погромы, девицы какие-то никому не нужные, нагромождение нелепостей. А что касается мистралийцев, то кто отреагирует на их претензии? Они кто? Разбойники и бандиты. А кто я? Законопослушный гражданин, от этих самых разбойников пострадавший.
Другое дело наши дорогие коллеги и конкуренты, которые только рады будут ухватиться за любой повод, чтобы меня сожрать. Вот это действительно реальная опасность. Именно поэтому я к тебе и пришел. Но вижу напрасно. Ты разинул свою пасть раньше всех. И когда меня начнут рвать на части, просто хочешь быть первым, чтобы отхватить кусок побольше. А я считал тебя другом.
Побойся богов, Багги! — изумился господин президент. — Какие в нашем деле могут быть друзья? Я, конечно, не стану тебя специально топить, но и тонуть вместе с тобой не собираюсь. А что касается серьезности претензий и заявлений, может, мистралийцев никто бы и не стал слушать. Они действительно всего лишь незаконная организация, можно сказать, разбойники и бандиты. Но с Шеларом ты связался зря. Дело не в том, что он король. Он в любом случае не делал бы заявлений от себя лично. Он тихонько, не афишируя своего участия, организует тебе негативную прессу, как за рубежом, так и у нас. А твои конкуренты это с радостью подхватят, что ты и сам понимаешь. Единственное, что ты можешь с этим поделать, это договориться с ним полюбовно. Хотя я не знаю, как это можно сделать. Над твоим предложением о торговле оружием Шелар посмеялся. А за все твои художества на его территории он на тебя очень зол. Хотя он и заставил своего огромного кузена принести мне официальное извинение, с тобой он намерен разобраться. Ты бы хоть подумал головой еще тогда, когда он предлагал тебе выкуп. Раз он знает о твоих делах с мистралийцами, тебе надо было не лезть на рожон, а быстренько, по-тихому договориться, чтобы информация не всплыла. А ты вместо этого еще и налет устроил.
Определенный риск был, неохотно признался господин Дорс. Но если бы все получилось как надо...
Что ж, ты рискнул, и тебе не повезло. И виноват в этом только ты сам. Твои люди облажались так, что сказать стыдно. Сначала, как придурки, гонялись за девицей по дому, полному ловушек и потайных ходов, а потом додумались взять в заложники принца Элмара. Хватило же ума. Другого заложника попроще они найти не смогли. Не иначе в столице людей мало. Драконов не пробовали в заложники брать? Закономерно все закончилось тем, что их размазали по стенам. А единственный выживший наложил в штаны и дал против тебя показания. Официальные, запротоколированные показания. В придачу ко всему твой мистралиец добрался до своих. И тоже, как сам понимаешь, молчать не будет. А пропаганда у них поставлена как следует.
«Плевать я хотел на их пропаганду», — выругался Дорс. «И на твоего разлюбезного короля. Напугал дракона спичками. Не хочешь помочь? Не надо. Сам справлюсь. А ты целуйся со своим Шеларом, дождешься второго Келси. И не думай, что меня так просто утопить, как тебе кажется».
«Отбивайся на здоровье сколько хочешь», — равнодушно пожал плечами господин Факстон. «Мне-то что? У меня свои проблемы, у тебя свои. Скажи только, долю деньгами отдашь или бухгалтера присылать?»
«Сейчас сказать не могу», — презрительно бросил Дорс, поднимаясь. «У меня бухгалтер новый, еще не во всем разобрался и с отчетами запаздывает. Завтра. От тебя я ничего другого и не ожидал. Ты всегда был трусом и маменькиным сынком. А я еще собирался предложить тебе новое грандиозное предприятие. Нашел с кем связаться. Я лучше с Пуришем или Везером договорюсь.
Если они станут тебя слушать...» Не замечая тона собеседника, вежливо улыбнулся президент. «А меня твои авантюры больше не интересуют. Опять, наверное, какая-то афера, вроде той с мистралицами. Я всегда знал, что ты достаточно рисковый игрок, чтобы вести дела с бандитами. Но что ты настолько обнаглел, чтобы их при этом кидать?
Я вас всех еще не так кину», — посолил напоследок Дорс и покинул кабинет, не попрощавшись, и хлопнув дверью.
«Ай-яй-яй, Джоанна!» — укоризненно сказал мэтр Истран, движением руки выключая изображение в зеркале. — И ты без малейших угрызений совести оказываешь услуги этому уголовнику?
«Он хорошо платит», — пожала плечами матресса. «Я всем оказываю услуги, и государственным службам, и частным лицам. Надо же как-то зарабатывать на жизнь. Вам хорошо, вы все официальные придворные маги. А я так, приближенное лицо господина президента. Причем большинство ныне живущих уже не помнят, что я его бабушка, и считают любовницей».
«Ничего», — улыбнулся старый маг. «Через пару поколений перестанут. Надеюсь, ты довольна, что твой внучек на этот раз не полез в сомнительные авантюры господина Дорса. Тогда давай закончим наш обмен информацией, а то уже поздно, домой пора, у меня там мафей без присмотра. Итак, что же такого ценного нашел господин Дорс в том несчастном мистралице, которого ты столь безуспешно пыталась сканировать?»
«И об этом знаешь?» — нахмурилась Джоанна. «Ты что, с ним общался? Это он сам тебе рассказал?»
«Это он сообщил его величеству, а тот сказал мне. Итак?»
«Я не уверена точно», — замялась Джоанна. «Но мне кажется...»
«Нет, так не пойдет. Не уверена, кажется. Это не объяснение. Все ты знаешь точно».
«Точно? Можно знать только одним способом. А в остальном нам доступно только предположение. Так вот, по-моему, Багги решил, будто ему в руки попал мистралийский принц. Ты, наверное, сам заметил, что этот парень, как две капли воды, похож на Макси. И сила в нем та же. Так вот, когда я сказала об этом Дорсу, он засуетился, глазки забегали, пальчики зашевелились. Знал бы этот болван, что пока он строил грандиозные планы касательно своего узника, настоящий принц разносил его дом. Да помню, помню, не скажу я ему про Орландо. Пошел он, этот Дорс».
«Джоанна», — нахмурился мэтр Истран, «а зачем ты поделилась с ним своими наблюдениями? Да еще за даром. Нечаянно? Не поверю. Нарочно ведь намекнула. Захотелось разыграть магната? Или какой-то коммерческий интерес в этом деле все-таки обнаружила? Уж растолкуй старому недотепе. Ведь именно из-за твоих намеков случился тот налет с погромом, чуть не стоивший жизни совершенно невинным людям».
«Между прочим, — обиделась матресса Джоанна, — если бы не мои намеки, этого парня убили бы в тот же вечер. Тебе это не приходило в голову?»
«Скажи еще, что это ты сделала с целью его спасения. Бесплатно».
«Не бесплатно», — процедила сквозь зубы волшебница, нервно прикуривая. «Очень даже не бесплатно. Этот мерзавец чуть не забил меня до смерти и привязал к столбу в лабиринте. Ты думаешь, что после этого я бы что-то для него стала делать бесплатно?» «Пришлось. Меня отвязали и проводили к выходу в обмен на клятву, что я ему помогу. Я бы его гада удавила голыми руками. Но сделка есть сделка, а клятва есть клятва».
«И кто же этот неизвестный благодетель?» — приподнял брови мэтр Истран. «Уж не сам ли наш общий знакомый собственной персоны?»
«Ты о Максе?» «Нет, это был не он, кто-то чужой. Он выглядел как подросток, но это очень-очень опасный человек. Впрочем, он и не совсем человек, насколько я поняла. Мне было по-настоящему страшно, а меня, как ты понимаешь, не так легко напугать».
«Тебе было страшно без причины или он чем-то конкретным угрожал, на случай, если обманешь?»
«А не слишком ли много вопросов ты задаешь? Ты мне, кстати, так и не сказал, что же ценного нашел в этом мистралийце его величество Шелар. Не может же быть, чтобы он просто ошибся, так же, как Багги Дорс?»
«Нет, конечно. Жаль тебя разочаровывать, но никаких интересов, кроме личных, в этом деле не имелось. Однажды этот молодой человек оказал королю неоценимую услугу, очутившись в нужное время в нужном месте. И вышло так, что его величество теперь обязан ему жизнью и короной. Он хорошо помнит как зло, так и добро. Кроме того, здесь замешана некая дама, которой благоволят и король, и его супруга. А даме очень дорог этот самый мистралиец. Вот тебе и все причины. Никакой политики, никакой коммерции. Все просто и по-человечески».
«Я тебе сказала слишком много», — разочарованно протянула Джоанна.
Ну уже, девочка, не обижайся. Я ведь не виноват, что мне больше нечего сказать по этому вопросу. Если хочешь, я расскажу кое-что полезное в обмен на информацию о загадочном мальчике из лабиринта.
Что именно? Деловито поинтересовалась Матресса.
То, что тебе, несомненно, интересно. Почему ты так выглядишь и что с этим можно поделать?
А ты знаешь? Всполошилась Джоанна.
Знаю. Вероятно, ты и сама догадываешься, но боишься себе признаться. Так что там с мальчиком?
Джоанна нахмурилась, раздавила в пепельнице окурок и продула мундштук. Затем, помедлив, плеснула себе еще коньяка. Да, ты верно догадался. Он пригрозил найти меня, если обману. Я приду в твой сон, сказал он, и никто не поручится, что ты после этого проснешься. И он действительно приходил. Произошло какое-то недоразумение, он почему-то решил, что его приятеля все-таки убили, и чуть не прикончил меня. Не знаю, каким чудом мне удалось убедить его, но он все же ушел, пообещав проверить точно и прийти снова, если я солгала. С тех пор я вообще боюсь засыпать.
— Не бойся, — посоветовал Мэтр. — Он больше не придет. Это тебе бесплатно, а то на тебя смотреть жалко.
— Ты уверен?
Он уже проверил и убедился, что ты его не обманула, что мистер Лейд жив и в безопасности. Значит, больше ты ему не нужна.
— А откуда ты это знаешь?
— Могу сказать, но опять же недаром.
— Но уверен точно?
— Совершенно.
— Тогда я тебе верю. А теперь расскажи, что мне делать с моим внешним видом?
— Ты сама знаешь. Это общеизвестный факт. Маг выглядит так, насколько ощущает себя в душе. И помолодеешь сразу, когда перестанешь ощущать себя бабушкой. Моложавой, ухоженной, хорошо сохранившейся, но все же бабушкой. Подумай об этом. А то я не берусь предположить, что будет, когда у господина Факстона вырастут внуки.
— Тебе легко говорить, — вздохнула Джоанна. — Раздаешь полезные советы, а сам старик стариком на все 400.
— Так я выгляжу уже давно, — улыбнулся Эстран. — Но не потому, что моей правнучке уже 80. Мужчины не настолько подвержены влиянию родственных чувств, как женщины. Просто примерно после первой сотни я стал сознавать, что слишком долго жил и много видел. Это со всеми рано или поздно случается. Вспомни Хирона, Силантия или покойного Хавьера.
— Так что мне брать и пример с Этель? Строить из себя малолетку не особо строгих правил? У меня так не получится.
— Разумеется, не получится. Этель ничего из себя не строит, она такая и есть. И Ален на самом деле вечно непослушный ребенок. Или, если желаешь, вздорный подросток. Но с таким характером надо родиться. Ты иная. Вон у Морриган ведь получается оставаться степенной, достойной дамой и при этом молодо выглядеть.
А как у нее это выходит?
Она приучила себя не думать, сколько ей лет, и постоянно сознает себя молодой и привлекательной. Научилась не воспринимать своих воспитанников как собственных детей или внуков, а избрала для себя роль вечно юной гувернантки. Так что все возможно. Работай над собой, найди для себя другой путь, смени образ, и у тебя тоже все получится. Себя тоже нужно воспитывать, так же, как и королей и президентов.
— Спасибо, — улыбнулась Джоанна. — Я попробую.
— Тогда спокойной ночи.
Волшебница дождалась, пока растает серое облачко телепорта, и невесело усмехнулась. «Все мы мастаки давать умные советы, старый обманщик. Долго он жил, много видел, мудрость веков на него давит. Как же, поверю я тебе. Ты сам себе не признаешься, дорогой коллега, что тебя, так же, как и меня, старят твои мальчики, твои ненаглядные воспитанники, которые рождаются, живут и умирают у тебя на глазах. Они тебе даже не родные, но ты проживаешь с каждым из них жизнь, и с каждым умирает частица тебя. А мне пытаешься втолковать, что можно научиться не думать о собственных внуках и правнуках. Впрочем, в одном ты прав, — заключила она, мельком взглянув на часы. С правителями надо работать. Вот этим мы сейчас и займемся. А то завтра я забуду объяснить маленькому Зюси, что он допустил совершенно дурацкий промах. Нужно было сначала выслушать заманчивое предложение Багги, а уж потом отказываться. Выйти из игры никогда не поздно. Зато знал бы, о чем этот авантюрист сейчас договаривается с нашими конкурентами.